Около спорта.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, Федор Замыцкий, я здесь дружен у микрофона. Сегодня вторник, 10 июня. Всех поздравляем с началом лета, спортивного в том числе. Но сегодня мы больше будем говорить, наверное, про итоги футбольного сезона. Федь, привет. И, наверное, сегодня мы как раз большую часть посвятим финалам различных кубков.
Да, привет, Вась, привет всем слушателям. Но самое интересное то, что, с одной стороны, итоги. Я вообще планировал отдохнуть от спорта, от футбола в частности. И мне что-то как-то не дает, я думал, что все кончилось, а все не закончилось. Оказывается, что-то продолжается, и все время как-то включаешь телевизор, там то футбол, то баскетбол. И получается, что ты остаешься все время все равно в спорте. Ну, то есть, получается, что около спорта навсегда.
Ну, наверное, для этого и существуют различные события, которые даже в межсезонье позволяют приковывать фокус внимания болельщиков разных дисциплин. Ты знаешь, наверное, сегодня мы поговорим в первую очередь, наверное, о тех финалах, которые прошли. Перед этим напомню, что поскольку мы в прямом эфире, все желающие могут звонить через номер 8 800 100 ровно 2015. Также доступно сообщение SMS WhatsApp через 8 903 707 26-71. Алишер Цвит наш эфир сегодня обеспечивает. Вот, ты знаешь, я выделил 4 финала, наверное, по значимости. Это, конечно же, Лига чемпионов, Лига Европы, наш отечественный кубок и совсем недавний финал Лиги наций, который вот на прошедших выходных произошел. И я предлагаю с него начать, так как события свежи. Мне кажется, это очень красивая история. Испания, Португалия, олицетворение прошлого и будущего, я имею в виду Ямаля и Роналдо. Ну и, наверное, очередной трофей Криштиану заслужил. Такой, опять же, вроде как андердог, но нельзя сказать, что не по игре и так далее. Насколько ты вообще за Лигой наций следил? Я вот до финала, если честно говоря, вообще нет, но финал мне было наблюдать интересно.
Ну, я раньше смотрел чьи-то финалы, а потом я про нее забыл. И когда вот сейчас, я же говорю, я планировал отдохнуть и не смотреть футбол вообще. И тут мне приходит уведомление от ОКО, что полфинала Лиги наций... Германия-Португалия, Франция-Испания. Я такой, вот оно как. И, короче, я посмотрел оба полуфинала, посмотрел финал. Мне вообще очень нравится с каждым годом все больше и больше турнир Лиги наций. Это какой-то очень успешный турнир. Я вообще тут недавно говорил где-то про то, что, на самом деле, вот если ты помнишь, мы с тобой, и вообще, в принципе, говорили о том, как будто бы о слабости УЕФА, о каких-то таких, назревающих переменах в футболе, о том, что как бы УЕФА как организация не справляется вот с организацией таких международных турниров, оттуда появляются вот все вот эти истории с Суперлигой, со всем с этим. И мне кажется, что вот в последнее время и реформы в Лиге чемпионов, и Лига наций, вот все, что происходит, как будто бы УЕФА вернула свои позиции, и вот предыдущие разговоры, немножко утихли, и как будто бы это справедливо, потому что они действительно поработали, они действительно осуществили какие-то перемены, и так что стало смотреть интересно, это действительно крутые игры. Вот, и что касается того, что ты сказал о противостоянии прошлого и будущего, очень красиво, но я бы еще вернулся бы к твоему постоянному наблюдению про развитие спортивной медицины. Я вот после финала Лиги наций как раз у кого-то из известных комментаторов, я вот сейчас не вспомню ни у кого именно, прочитал вот это вот наблюдение, и там человек пишет как откровение, как будто ему пришла такая новая мысль, что... Какой же прогресс современной медицины, то, что между вот Ямалем и Криштиану Роналду 23 года разницы, и это говорит о том, вот об этом развитии. Я читаю все это и думаю, Вася же про это уже давно говорит в каждом выпуске около спорта. Так что вот можно тоже в зачет нашей передачи и тебе поставить.
Ну, я думаю, об этом не говорит только ленивый. Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, здесь вот такая история, которая, с одной стороны, действительно добавляет интерес к турниру сборных, который вне чемпионата мира, чемпионата Европы, а с другой стороны, вот не размывает ли это фокус внимания? То есть, когда мы раньше смотрели за играми сборных, то мы понимали, что это... что-то связанное с чемпионатом Европы, что-то связанное с чемпионатом мира. Если это не сами финальные стадии, то это какие-то отборочные турниры, и с этой точки зрения за этим наблюдали. Здесь Лига наций, с одной стороны, тоже на это немного завязана, да, то есть, но в целом мы понимаем, что это как бы свой турнир, да, он поделен на какие-то дивизионы, секции. Здесь мы видим больше конкурентных матчей, то есть игры между сопоставимыми соперниками. Но вот с твоей точки зрения, все-таки это скорее плюс, хотя, ну вот, по твоей реплике судя, наверное, так и есть. Но вот для меня это не настолько однозначно, то есть мне кажется, что не девальвирует ли это значимость вот этих главных наших турниров, от которых как будто бы внимание, может быть, чуть-чуть будет меньше.
Ну тут же, на самом деле, эта история субъективная, тут можно руководствоваться только двумя вещами, своими ощущениями и, условно, с показателями, смотрят ли эти матчи, ходят люди на стадионы и смотрят на них по телевизору. Но если вот как бы люди явно ходят на стадионы, потому что стадионы во время Лиги Наций заполнены, и как стадион в Германии кричал Криштиану Роналду, это, ну, как бы, мне кажется, было очень зрелищно и круто, да? А смотрят ли по телевизору? Ну, нет показателей. Ну, если честно, похоже, что смотрят, как будто бы. Но по собственному ощущению, ну, мне смотреть интересно. То есть для меня не девальвировало. Мне кажется, что наоборот. А в чем была проблема вообще современных отборов? Ну, вот отборы на большие турниры. В том, что мы видели очень много, ну, никому не интересных с точки зрения просмотра матчей, типа там Англия Сан-Марино, Германия Гибралтар, и там Франция Фареры и всего там подобного. И на самом деле мы не видели, и мы видели только товарищеские матчи среди больших сборных, и, ну, это товарищеские матчи все равно, какой бы он ни был, его смотреть не так интересно. Он все равно, команда прекрасно понимают, что это товарищеский матч, но играют соответствующие, да. И мне кажется, какую главную проблему решила УЕФА, она решила проблему того, что топовые сборные гораздо чаще играют друг с другом. И мне кажется, что зрители от этого, конечно, только выиграли. Ну, потому что отбор на чемпионат, конечно, интересно, но интересно следить только там за своей сборной, а смотреть матч там Испания с какой-нибудь слабой сборной гораздо менее интересно, чем посмотреть матч с Испанией и Португалией. Мне кажется, вот эти три матча, которые прошли сейчас, и четвертьфиналы до этого прекрасные, они это подтвердили. То есть в любом случае гораздо лучше посмотреть такие матчи, чем посмотреть бессмысленные товарищеские матчи.
Ты знаешь, да, с одной стороны, я согласен, и вот эта большая конкурентность, она действительно добавляет интереса. Но с другой стороны, мы как будто застрахованы от апсетов. Да, у нас редко возникает противостояние Давида с Голиафом, и как будто бы мы в любом случае среди победителей, финалистов увидим только, ну, заранее сеянную сильную сборную. Вот, поэтому, ну, как будто бы неожиданности здесь меньше. Хотя кто-то может сказать, что Португалия сама по себе как будто вот в этой сетке была тоже не совсем фаворитом, и это тоже можно рассматривать как апсет. Ну, здесь действительно, мне кажется, на вкус и цвет, и если люди смотрят, если люди приходят на арены в межсезонье смотреть на игры национальных сборных, то, ну, наверное, все FIFA и UEFA делает в этом смысле правильно.
А давай перейдем к... Да, ну, прям просто бы добавил, ну, может быть, ты как раз хотел перейти к самому содержанию игр, да? Вот ты сказал про противостояние прошлого и будущего, и как будто бы сборная Испании символизирует будущее, а сборная Португалии прошлое, это понятно, по главным звездам, но на самом деле я бы, конечно, сказал бы про сборную Португалии, конечно, мы обращаем внимание на то, что Криштиану Роналду забил там очередной и какой-то там нереальный по цифрам гол, но при всем при этом нужно сказать то, что сборная Португалии, на самом деле, не меньше сборной Испании символизирует будущее. И вот эти прекрасные полузащиты, которые преимущественно состоят из игроков ПСЖ, да, которые молодые ребята, которые чуть старше Ямаля, но на самом деле не сильно старше. И вообще сборная Португалии — это тоже очень молодая сборная, так же, как и сборная Испании. И, наверное, как сам Криштиану Роналду символизирует прошлое, и он прекрасен в этом смысле, но обе команды, так же, как, наверное, и Франция, кстати, с Германией, они все-таки все символизируют, наверное, будущее футбола, которое, ну, наверное, после вот этих вот финалов всех, ну, за него, наверное, может быть спокойно. Все-таки там есть на что посмотреть и точно будет на что посмотреть.
Смена поколений происходит, и это здорово. Ну, давай тогда перейдем как раз к ПСЖ, где в том числе в полузащите играют эти молодые португальские звезды. Два финала у нас прошло. В Лиге чемпионов ПСЖ просто никаких шансов не оставил на Москву Интеру. Ну и в не знаю, как его правильно назвать, удешительном финале, финале неудачников, в общем, в финале Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом, трофей наконец-то взяла команда из Лондона. И, ну, вот не знаю, вот насколько вообще тебе было интересно наблюдать за Лигой Европы как таковой, потому что для меня этот турнир, он как-то вообще ушел в тень. Я, честно говоря, даже несмотря на то, кто бы играл в финале, я за ним слежу крайне мало по остаточному принципу. И вот для меня, ну, вот все-таки Лига Европы все больше вызывает вопросов о целесообразности его проведения, когда в финале встречаются 15-я и 17-я команда Англии, и как будто бы им самим не настолько это нужно и важно, ну, разве что вот в какой-то определенной точке зрения. Но еще эти два финала похожи, что в одном случае победитель, тренер победителя ушел в отставку, в другом случае проигравший. Вот. Ну, так или иначе, почти все финалы, о которых мы говорим сегодня, повлекли тренерские отставки. Может быть, не по результату, но совсем маленький промежуток отделял это решение от сыгранного финала. Как тебе финал? Давай, наверное, в целом, может быть, с Лиги Европы начнем.
Ну, как будто бы ты справедливо говоришь, как будто бы, когда в финале играли там «Зенит» «Селтик» или там «Шахтер» «Вердер», это как будто бы больше имело смысла для обоих команд. А когда играют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», кажется, ну, зачем они здесь нужны? Были команды, которым как будто бы был нужнее. Согласен, но такой получился финал, так, в общем-то, спортивная составляющая распорядилась. И мы вот в моем подкасте как раз расставляли по номинациям там всяким, итоги года подводили, и вот в номинации «Самый разочаровывающий матч сезона», пожалуйста, финал Лиги Европы поставили. Там проблема даже не в том, что там играли Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, и то, что не очень понятно зачем, и как будто бы несправедливо то, что такие неудачники там играют. Но проблема в том, что там еще и был отвратительный матч. То есть вот если матч там ПСЖ и Интер, это было там какое-то подавление одной команды другой, но это все равно было продолжение какого-то сюжета, который был по итогу, вот, ну, на протяжении всей Лиги Чемпионов. А вот Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм оказались настолько убогие команды, которые даже своей плохой игрой не смогли создать никакого спектакля. То есть они весь спектакль уничтожили, отвратительно там сыграли все свои роли, и вообще это торжество антифутбола, убожество, и больше сказать на это нечего. Единственная радость, то, что Тоттенхэм трофей выиграл, Гарри Кейн трофей выиграл, Тоттенхэм трофей выиграл. А так это действительно было грустно, плохо и неинтересно.
Да, ну, ты знаешь, все-таки давай, наверное, больше про приятное. Как тебе вообще этот сезон ПСЖ в целом? Потому что, ну, на самом деле, я вот не верил до конца, что ПСЖ все-таки преодолеет этот комплекс вечно команды, которая где-то рядом, но нет. Вот, и сейчас, ну, действительно, все сложилось так. Уход Мбаппе, да, некая перестройка там основных столпов, вокруг которых строится игра. И, ну, для тебя действительно по делу ПСЖ самая сильная команда Европы сейчас?
Ну, весной, да. Но на самом деле это об этом трудно было говорить. Хотя вот есть знаменитый подкаст Кирилла Хаита и Гриши Теленгатера, которые давно, сразу еще в октябре, говорили о том, что на самом деле у ПСЖ там интересный проект намечается, и, возможно, эта команда там станет во второй половине сезона сильнее. Я проверил, да, они так говорили. Вот. Но для меня не было очевидно, мне казалось, то, что ПСЖ такой стандартный ПСЖ, который, ну, который ничего из себя не представляет, сплошные претензии, и все. Но потом вот что-то произошло, и, наверное, вот для меня каким-то таким ключевым матчем, ну вот не особо следя, да, за французским чемпионатом, ключевым матчем стал матч ПСЖ с Манчестер Сити в конце января. Это было завершение группового этапа, ну не группового, а вот этого первого этапа Лиги Чемпионов, я его по привычке называю групповым, седьмой или восьмой тур, седьмой, по-моему, тур, когда ПСЖ действительно разнес Манчестер Сити, и все тогда отнесли это к тому, что Манчестер Сити как раз попал тогда в кризис, и типа на тот момент уже Манчестер Сити обыгрывали почти все, и никто это не заметил, но ПСЖ в том матче, мне кажется, сыграл блестяще. И дальше вот пошла эта история там с кучей голов Дембеле, и ПСЖ прибавлял, но у нас же все равно есть какая-то инерция восприятия, мы все равно, ну нет, это все равно какой-то эпизод, какая-то часть сезона, как будто бы это невозможно, но вот для меня стало очевидно, что ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов, наверное, после прохода Астон Виллы. То есть это стало прям близко, а после первых матчей полуфиналов, то есть вот после первого матча с Арсеналом, у меня уже не было сомнений, даже вот независимо от того, кто пройдет, Интер или Барселона, мне казалось, что ПСЖ уже на голову сильнее. Ну, что-то произошло. Мне очень трудно анализировать какие-то тактические вещи и еще что-то вот такое вот в игровом смысле, но было понятно, что у команды появились вот эти моральные лидерские качества, то есть команда понимает, во что она играет, что она хочет, и понимает свои сильные стороны гораздо лучше всех остальных команд. Ну, мне кажется, что такое футбольное чудо не в плане того, там, то, что, как вот, знаешь, мы обычно называем футбольным чудом, когда слабая команда обыгрывает сильные, а мне кажется, что тут футбольное чудо как раз состоит в том, то, что это было такое преображение, это было вот что-то, там, Луис Энрике сделал, какие-то вот фишечки там передвинул, что-то сказал, что-то вот вдруг в команде сошлось, и попало на нужные рельсы, и стало очень круто. То есть это прям стало... Ну, то есть многие люди все равно вот в футбольной сфере к ПСЖ относились, ну как, все равно к таким... мажором, с таким негативом, да, команда, которая, ну, как бы пытается за деньги добиться того, что достигается какими-то другими ценностями. Ну, хотелось бы, чтобы достигалось другими ценностями. И вот за эти полгода ПСЖ же совершил не только чудо в плане своей игры, ПСЖ совершил чудо в восприятии себя, потому что многие люди поменяли свое отношение к ПСЖ за очень короткий срок. Именно в том смысле, это они выиграли эту Лигу чемпионов, не выглядя командой мажоров, не выглядя команды, которая вложила кучу денег, ну, и вот это, и нет вот этой вот реакции, ну, понятно, там, я не знаю, уж с такими-то бабками давно должны были выиграть. Как раз ситуация обратная, как когда ПСЖ остался без звезд, когда ПСЖ, казалось бы, остался без вот привычных своих больших ресурсов, а вот с молодыми футболистами команда вдруг выигрывает, и выигрывает примерно похожая ситуация, да, по смыслу была у Челси, когда Челси был совсем в плохом состоянии с Роберто Ди Матео и выиграл Лигу чемпионов. Но тогда там была убогая игра, там было как будто стечение обстоятельств, вот, достижение этого результата. То как раз ПСЖ очень долго пытался быть как Реал, как Манчестер Сити, как Челси, да, времен своего богатства. А в итоге выиграл Лигу чемпионов как Аякс или Бенфика, вот, будучи вот какой-то такой командой. И это, мне кажется, самое, ну, самое крутое, что случилось с ПСЖ в принципе в этом сезоне.
Ну, стоит отметить, что в целом у нас вот эта доминация клубов первой четверки наконец-то прервана. Последний раз у нас не из топ-4 лиг выигрывал Порту.
Порту, да. Это уже было больше 20 лет назад.
Да. Так что, ну, всегда интересно, когда происходит какая-то сменяемость. Вот здесь я не устаю приводить примеры Национальной баскетбольной ассоциации, где в этом году 7-й год подряд будет новый чемпион. Они за 7 лет не повторялись ни разу. И это тоже интересно. В футболе мы не на уровне внутренних чемпионатов, не на уровне Лиги чемпионов такого, к сожалению, встретить не можем или встречаем крайне-крайне редко. Поэтому такая сменяемость и новый чемпион, новый российский обладатель Лиги чемпионов. Можно за Хвичу, опять же, порадоваться. Ну, то есть здесь сюжетов достаточно много хороших. Инзаги после этого матча покидает Интер, уходит в Аль-Хилаль. Ну и, соответственно, Кристиан Киеву уже приходит ему на замену. Вот. Ну и, наверное, последний финал, про который сегодня стоит сказать. Тем более, что про Кубок России мы говорили в этом году очень мало. И про финал, мне кажется, точно стоит упомянуть. ЦСКА выигрывает титул, Николич выигрывает титул. И, собственно, на этом история Николича и ЦСКА подходит к концу. Насколько тебе, не знаю, грустно, не грустно, логично, нелогично видеть вот такое решение? И как ты смотришь в целом в будущее того, что будет происходить с армейской командой?
Ну... много составляющих. Вообще, я, наверное, никогда не был фанатом тренера Николича. Я признаю то, что он классно провел этот сезон, классно провел вторую половину, то есть как бы тут глупо это не признавать. Но при всем при этом мне, наверное, не нравится тренер Николич, мне не нравится ЦСКА в таком исполнении. Вот мне кажется, что это очередная, может быть, более сильная, более удачная вариация Федотова, хотя с Федотовым команда тоже выиграла кубок, занимала второе место, тоже проводила классную весну. Для меня это ничем не отличается, мне кажется, ну, какая-то такая... к сожалению, история, которая не делает команду более интересной. Хотя история с прогрессом молодых футболистов, Кисляка в частности, в меньшей степени там Глебова, Лукина и Абдулкадырова, да, она, наверное, интересна, но при всем при этом мне, наверное, ну, для меня, у меня точно нет расстройства по поводу ухода Николича. Я прекрасно понимаю то, что амбициозные тренеры, амбициозные игроки при предложении от команды, которая будет играть в Еврокубках, будут выбирать. И это то, ну, что мы должны были понимать, что будет случаться в нашем футболе после 22-го года, да, после всей этой истории. Это то, ну, как бы, то, что мы имеем сегодня, это реальность нашего футбола, и мы не можем удерживать ни футболистов, ни тренеров, у которых есть амбиции наш футбол, поэтому это так. Что касается именно самого кубка, мне кажется, тут несколько составляющих. Ну, если вот говорить там про сам матч, для меня это, ну, матч был по интересности на уровне матча Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед, он был, на самом деле, неинтересный, он был абсолютно несмотрибельный, ну, он просто был плохой матч. Я бы отдельно сказал про Российский футбольный союз. Ну, он, наверное, в первую очередь занимается и фонбет организацией финала Кубка. И вот здесь совершенно другая история. Мне кажется, что в той сложной ситуации, в которой оказался российский футбол в последние годы, при том, что, ну, как будто бы скорее просматривалась вероятность ухудшения каких-то таких вот показателей, не спортивных, а ухудшения показателей, ну, наверное, какой-то интересности, смотрибельности, ухудшения показателей посещаемости, плюс ну, вот такие вот истории, как Fan ID, да, которые в этом году и на финале Кубка были, в прошлом, по-моему, тоже, если не ошибаюсь. А оказалось, как будто бы ничего хорошего ждать не стоит. Но мне кажется, что все-таки есть люди в российском футболе, я не знаю, кто эти конкретно люди. Было бы интересно, конечно, когда-то узнать, может быть, услышать их имена, но которые занимаются организацией вот всего, что находится вокруг матчей, всего, что находится в плане организации турниров. Вот я даже не про формат Кубка, а просто про всю вот эту вот околофутбольную историю, много разных активностей, много всяких акций, которые на самом деле все-таки делают большое дело для того, чтобы люди приходили на футбол, для того, чтобы люди интересовались футболом, для того, чтобы футбол рекламировался. И мне кажется, что вот, как ни парадоксально, в этот кризисный момент для нашего футбола, вот в последние три года, российский футбол вот в плане, наверное, какой-то околофутбольной деятельности как будто бы даже приобрел, как будто бы вот там есть на что посмотреть, там есть о чем поговорить в плане клубов. И Кубок России, который действительно привлекает большое внимание, мне, кстати говоря, нравится, что Кубок России проводится после Лиги Чемпионов. Вот многие, я знаю, с этим спорят. А мне как раз это нравится. Мне кажется, что это очень классно посмотреть Лигу Чемпионов дома, а на следующий день пойти на матч и с людьми, интересующимися футболом, в том числе и обсудить прошедший финал. В этом что-то есть. Вот. Я знаю, что там проводятся различные детские турниры, потому что Кубок России там всегда выпадает на День защиты детей, и это все там тоже приурачивается к Кубку. То есть финал детских кубков совпадает с финалом Кубков России. Мне кажется, что вот отдельно стоит сказать об вот этой истории, которая в российском футболе как будто бы раньше все это проходило в большей степени, ну, не на отвали, но с каким-то таким, не то что даже бы меньшим размахом, а с большим равнодушием со стороны организаторов. Ну да, финал Кубка, ну да, разыграли трофей. Как будто бы все это стало гораздо больше похоже действительно на события, на праздник в плане розыгрыша трофея, в плане какого-то футбольного праздника. И за это, наверное, вот тем, кто этим занимается, еще раз скажу, что я не знаю, кто это, можно сказать спасибо. Здесь, мне кажется, в российском футболе немножко все стало поудачнее и поинтереснее.
Ну, ты знаешь, я думаю, тут нужно отметить много разных структур. Здесь не только футбольный союз, да, но и отдельные клубы тоже стараются привлекать внимание дополнительными активностями. Я в этом году футбол посещал не так много, но тоже отмечаю явные улучшения. Я вот достаточно, ну так, серьезным образом критиковал определенные моменты посещения арены своей любимой команды, но вот сейчас готов сказать, что последние мои опыты были вполне удачные, и я вижу определенные плюсы, в том числе в эту сторону. Ну, как будто бы конкуренция между тем, чтобы посмотреть по телевизору или посмотреть что-нибудь вообще другое, не спортивное, и сходить на футбол, все-таки в эту сторону, ну, предпринимаются определенные шаги, усилия и так далее. Что касается Николича вообще, ситуации в целом, ну, тут, опять же, да, не очень понятно, какой здесь процент того, что предложила другая команда, какой процент того, что был какой-то конфликт непосредственно в клубе. Ну, то есть от этого, наверное, и будет зависеть отношение к поступку как таковому, да, хотя многим, естественно, он воспринят критически, но я бы здесь вот, не зная, наверное, большую часть информации, не спешил выставлять какие-то оценки. Вообще наш чемпионат, он в этом межсезонье нас максимально интригует, мало того, что мы до конца еще не знаем, какие именно 16 команд у нас будут принимать участие. Здесь есть вероятности, но не стопроцентные, и это уже интересно. Ну и кроме того, 7 клубов, вот сегодня на одном популярном ресурсе вышла статья, 7 команд еще не до конца определились с тренерами, где-то тренеров действующих нет, где-то они есть, но не очень понятно, останутся ли. Ну и, конечно, ЦСКА вот этот список возглавляет по статусу. Ну, безусловно, это и Ахмат, который уволил Ташуева и пока ищет кандидатов на замену. Это и Динамо, где как будто бы обсуждается приход Карпина. С другой стороны, Гусев вроде бы неплохо закончил сезон. И тут такая тоже, с одной стороны, дилемма. Ростов, где Альба работает, но есть слухи про Федотова. Пари-НН, который, скорее всего, все-таки в нашей премьер-лиге останется. Где есть Гончаренко, да, но Личко, которого сватают, кстати, и в ЦСКА, ну, вообще, наверное, во все клубы. И, кстати, Осинкин, который потерял место в крыльях.
Игнашевич, ну, там еще есть.
Да. Ну, Игнашевич, да, тоже в том числе. И вот ситуация с Сочи, где, опять же, конфликт Морено со структурой клуба и отсутствие на ответном матче. Ну, вроде как, с одной стороны, говорят, что все хорошо, но... Естественно, гарантии никто не дает. Так же, как и в Торпедо, где Кононовым как будто бы недовольны. Вот. Ну, в общем, это дает много почвы для размышлений, для того, чтобы следить за развитием событий и смотреть, в каком же составе, учитывая и команды, и, собственно, тренерский цех, мы увидим наши клубы в следующем 25-26 сезоне.
Я бы вот про кубок, про финал еще просто одну вещь сказал. Все-таки, ну, просто я думаю, что Акинфеев скоро закончит карьеру, и, наверное, просто не будет возможности про это сказать. Ну, вот это было ощущение, что использование Акинфеева в серии пенальти — это читерство какое-то. Это было настолько... Ну, как бы, настолько было какое-то преимущество, что, мне кажется, это прям футбольными правилами стоит запретить, наверное, ЦСКА использовать Акинфеева в серии пенальти. Ну, это я шучу, конечно, но как будто бы вот из-за этого было ощущение, что у Ростова шансов даже нет.
Ну, это классно, когда мы наблюдаем живую легенду, когда это вот происходит на твоих глазах, и ты можешь себя считать полноценным, полноправным участником событий.
Мы давай, наверное, еще да, про финалы кубка. Давай, наверное, баскетбольный ЦСКА поздравим с очередной выигранной единой лигой ВТБ. Вот, вчера в последнем матче они разгромили, ну, с крупным счетом «Зенит» выиграли. Я, кстати, наблюдал за финальной серией. Вот, не скажу, что было прям супер интересно, но мне кажется, что в этом году как будто бы, ну, можно так сказать, финал четырех был конкурентнее. Вот, ЦСКА, конечно, «Уникс» они прошли, но тоже там было с проблемами. Ну, и «Зенит» в первых двух матчах особенно бился. Потом, конечно, было как будто бы все более однозначно.
Ну, баскетбол, мне кажется, гораздо сильнее пострадал, чем, например, футбол от отсутствия конкурентных матчей, поскольку в целом наши клубы, когда играли в Европе, они, ну, составляли, в общем-то, совершенно серьезную конкуренцию, да, ЦСКА, ну, в общем-то, до последнего времени постоянно участвовал в финалах четырех, то есть это команда, которая, ну, всегда была претендентом на титул, да, плюс клубы, там, второго эшелона тоже проявляли себя неплохо, иногда выходили в тот же финал четырех. Сейчас это продукт все-таки сам в себе до определенной степени, да, мы понимаем, что легионеры очень немногие приезжают к нам сюда. Вот Хавьер Паскуаль, как раз тренер «Зенита», это, наверное, ну, один из топовых специалистов, который остался в нашем чемпионате. Но при этом ЦСКА как проект вот продолжает идти своим выдержанным курсом. Я присоединяюсь к твоим поздравлениям. Ну вот Ватутин, президент президент клуба уже заявил, что в межсезонье, скорее всего, чемпионский состав не получится сохранить, поэтому, опять же, какие-то вызовы команду ждут, что-то будет меняться, как-то они опять будут перестраиваться. В этом году, в том числе, супер игроков удалось привлечь, типа Алекса Аврамовича. Будет ли что-то подобное в новом сезоне? Увидим. Ну что, пора подводить итоги. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня, поговорили о финалах и не только. Услышимся в новом выпуске. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем пока.
Около спорта.